Радио «Свобода».
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 9 января, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио «Свобода» Надежда Перцева.
И Олег Винокуров. И, как всегда, очередной час открывается выпуском новостей. Его для вас подготовила Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона остается тяжелым. В Турции диагноз птичий грипп подтвержден у 3 подростков в Анкаре. В Киеве сегодня начинается рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. Премьер-министр Израиля Ариэля Шарона, перенесшего несколько операций после тяжелого инсульта, сегодня начнут выводить из искусственной комы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
В Иерусалимской клинике Хадасса консилиум врачей под руководством главврача нейрохирургического отделения профессора Уманского заседал почти все воскресенье. И лишь после очередного компьютерного сканирования мозга, проведенного в полдень, врачи к вечеру приняли решение начать пробуждение Шарона от наркоза в понедельник утром. 2 предыдущих сканирования показали легкие положительные сдвиги. Ранее один из оперировавших Шарона хирургов Хосе Коэн сказал журналистам, что шансов вернуться в большую политику у премьера нет, хотя шансы на жизнь очень высоки. Государственный контролер Израиля, судья Михаэль Линденштраус, решил приостановить публикацию отчета о реализации программы размежевания до улучшения состояния главы правительства. По сообщениям прессы, в отчете говорится, что в ходе реализации программы Шарона были допущены серьезные нарушения израильского законодательства, в связи с чем Линденштраус и принял решение повременить с публикацией. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
3 больным, госпитализированным в столице Турции, подтвержден диагноз птичий грипп. Об этом сообщил в воскресенье губернатор Анкары. Все 3 были доставлены в Анкару с северо-запада Турции. Ранее на востоке Турции диагноз птичий грипп был поставлен еще 2 детям. С подозрением на это заболевание в больницах страны находятся десятки людей. В Киеве сегодня состоится первое заседание апелляционного суда, который рассмотрит по существу дело об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. Ранее суд отклонил все ходатайства о дополнительном расследовании. На скамье подсудимых 3 – бывшие офицеры милиции Валерий Костенко, Николай Протасов и Александр Попович. Еще один обвиняемый Алексей Пукач находится в розыске. Заказчики преступления до сих пор не установлены. Украинские власти обвиняют в организации преступления бывшего президента Украины Леонида Кучму и его окружение. Кучма категорически отвергает эти обвинения.
Радио «Свобода». Новости.
В Душанбе при пожаре в детском доме в воскресенье погибли 13 детей. Один помещен в больницу с ожогами средней степени тяжести. 79 детей удалось спасти. Пожар вспыхнул в детском доме, где воспитываются дети-инвалиды. Многие из них не могут передвигаться самостоятельно. Женщина, живущая по соседству с детским домом, сообщила нашему радио, что пожарные прибыли уже, когда здание почти полностью сгорело.
Мы всей семьей туда прибежали, все 6 человек. Когда пожарные появились, мы к этому времени уже всех уцелевших детей эвакуировали. По моим представлениям, 13 детей погибли. Мне было страшно подходить к погибшим. В дом войти было невозможно.
Сказала свидетельница трагедии. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации электрических приборов. Возбуждено уголовное дело. В Приморье загорелся поезд с ядохимикатами. Пострадавших нет. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС, в воскресенье вечером на железнодорожной станции Ретиховка загорелись 2 вагона, в каждом из которых находилось по 20 тонн серы. Тушение пожара продолжалось более 10 часов.
Радио «Свобода». Новости.
Иран сегодня возобновляет работы в рамках ядерной программы. Как сообщил представитель МИД Ирана Хамид Риза Азифи, с оборудования на ряде объектов будут сняты пломбы, установленные 2 года назад Международным агентством по атомной энергии. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей заявил об опасности возобновления Ираном работ по обогащению урана и добавил, что мировое сообщество теряет терпение. Европейский союз уже предупредил, что если эти работы возобновятся, дальнейшие переговоры между ЕС и Тегераном – представляются маловероятными. Более 2 миллионов мусульман, принимающих участие в хаджи, ежегодном паломничестве в Саудовскую Аравию, отправляются сегодня в долину горы Арафат. Вознесение молитв Аллаху у горы Арафат считается кульминацией хаджа. Затем паломники вернутся в священный город Мину для подготовки к празднику жертвоприношения Ид-аль-Адха. Для обеспечения безопасности в эти дни власти Саудовской Аравии выделили около 60 тысяч сотрудников силовых структур. В Турции на этой неделе будет освобожден из тюрьмы Мехмед Али Акджав, осужденный за попытку убийства папы римского Иоанна Павла II. По словам адвокатов, это может произойти в четверг. Ранее сообщалось, что Акджу отпустят сегодня. В результате покушения, которое произошло в Ватикане в 1981 году, папа римский был ранен. Вывод британских войск из Ирака может начаться уже через несколько месяцев, заявил в Багдаде министр иностранных дел Великобритании Джек Стро. По его словам, отвод войск может начаться, когда иракские вооруженные силы смогут полностью взять на себя ответственность за обеспечение безопасности в стране. Стро провел в Багдаде переговоры с президентом Ирака Джалилем Талабани. После встречи он заявил:
«Самое главное, что я хотел бы сказать, это выразить поддержку действиям иракских лидеров по формированию правительства национального единства на широкой основе».
А вот что заявил в ответ президент Ирака.
Я рад сообщить вам, что в принципе мы уже договорились о создании правительства национального единства. Все надеются, что это произойдет в самом ближайшем будущем. Но, как вы знаете, самые большие трудности всегда из-за маленьких деталей. Но мы надеемся быстро урегулировать все проблемы, думаю, уже через несколько недель.
Говорил президент Ирака. Напомню основные новости к этому часу. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона остается тяжелым. В Турции диагноз птичий грипп подтвержден у 3 подростков, проживающих в Анкаре. В Киеве сегодня начинается рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Георгия Гангадзе.
Спасибо, Анна. Этим утром с новостями нас знакомит Анна Ракелова. О погоде же нам рассказывает Надежда Перцева. Что же, Надежда, зима-то уже кончилась, что ли?
Зима еще не кончилась, но вот то, о чем, как прогнозируют синоптики, большая часть европейской территории будет находиться под присмотром антициклона, центр которого вблизи Варшавы. Однако атмосферный фронт североатлантического циклона, который выйдет к Шпицбергену, нарушит его границы и пройдет через Архангельскую область, Москву, Черноземье и Северный Кавказ. В зоне влияния этого фронта местами может пройти небольшой снег. В Москве сегодня будет облачно. Небольшой снег, температура днем от 1 до 3 градусов мороза, ветер северный 2-5 метров в секунду, давление 757 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Заражение детей птичьим гриппом в Турции. Политическое наследие Джорджа Буша. Российский кинопрокат в 2005 году.
Вот темы ближайшего часа. Ну и поскольку сегодня завершается долгая череда новогодних праздников, мы задаем вам такой вопрос. Нравятся ли вам эти самые долгие новогодние праздники?
Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
В Москве 8 часов 8 минут. Вы слушаете «Время свободы». Смертельно опасный вирус птичьего гриппа выявлен у 3 детей, проживающих в Анкаре. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
В Анкаре возле центральной городской больницы десятки корреспондентов местных телекомпаний. Новость о том, что вирус птичьего гриппа добрался до столицы Турции, на первых полосах газет. Проведенный медиками тест подтвердил наличие вируса птичьего гриппа в крови у 3 подростков. Главврач анкаринской больницы, где находятся на лечении дети, сказал: «К сожалению, мы пока не можем сказать, каким образом дети могли заразиться опасным вирусом. В минувшую пятницу в пригороде Анкары у 2 мертвых гусей, найденных на берегу озера, был обнаружен штамм вируса. Однако дети не контактировали с зараженной птицей, не проживали в сельской местности и не покидали город. Случаи заражения городских жителей опасным вирусом вызывают особую тревогу. С симптомами заболевания госпитализировано около 100 человек в крупнейших мегаполисах страны – Измире, Диарбакыре, Малатии и Стамбуле. Окончательные результаты анализов пока неизвестны, однако, по мнению одного из ведущих микробиологов страны Халюка Эраксоя, вирус, возможно, мутировал и может передаваться от человека к человеку. Возможно, речь идет о начале настоящей эпидемии. Каждый день появляются новые сообщения о заражении людей вирусом птичьего гриппа. Кроме сельских жителей появились горожане, которые не могли контактировать с зараженными птицами. О том, что вирус мутирует, чтобы передаваться от человека к человеку, говорит тот факт, что трое детей, которые в начале этого года умерли от вируса в одной из больниц на востоке страны, были членами одной семьи. В целях борьбы с возможной эпидемией проводятся профилактические мероприятия. По некоторым данным, в страну поступили более 100 тысяч доз антивирусных препаратов. На закупку новых противовирусных лекарств правительство выделило более 10 миллионов долларов. На востоке страны действуют специализированные бригады по отстрелу и уничтожению дикой и домашней птицы. С вертолетов разбрасывают листовки с информацией о симптомах заболевания. В новостных программах учат бороться с вирусом. Заражение не произойдет, если перед употреблением тщательно продезинфицировать мясо птицы. Курицу надо варить не менее часа при 70 градусах Цельсия, яйца не менее 7 минут. Самую большую опасность представляют зараженные птичьим гриппом куры, их яйца и помет. Однако население, похоже, не осознает опасность птичьего гриппа. Крестьяне не отдают домашних кур представителям ветеринарной инспекции. Птицу прячут, потом продают на рынке за бесценок. На востоке страны, в самом очаге вспышки вируса, курица стоит около доллара. Торговцы скупают зараженных кур за бесценок и отправляют в придорожные рестораны и кафе, где полностью отсутствует ветеринарный контроль. Однако еще большее опасение у турецких медиков вызывает приближающийся праздник жертвоприношения Курбан-Байрам. На следующей неделе десятки тысяч жертвенных животных привезут в крупнейшие города страны. Доктор одной из стамбульских клиник считает, что массовый забой животных в больших городах крайне опасен. На следующей неделе в Стамбул и другие крупные города страны с востока, где зарегистрировано наибольшее количество зараженных, привезут для забоя тысячи животных. В течение недели они будут находиться в непосредственной близости от людей, в парках и скверах. Не исключена возможность массового заражения граждан. В ответ на предложение Министерства здравоохранения запретить массовый забой жертвенных животных, многие мусульмане заявили, что не позволят осквернить священный мусульманский праздник. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
И как вы уже слышали в выпусках новостей, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предлагает россиянам воздержаться от поездок в Турцию из-за вспышки птичьего гриппа. В свою очередь, Федеральное агентство по туризму России пока не планирует давать подобные рекомендации. Тему продолжает Павел Давыдов.
Россиянам рекомендуют воздержаться от поездок в Турцию в связи со случаями смерти от птичьего гриппа в этой стране. В первую очередь, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предупреждает об опасности посещения восточной провинции Ван, где заболевание унесло жизни нескольких человек.
Почему это нас волнует? Ну, во-первых, непосредственная близость к нашим границам. А во-вторых, мы с вами в январе месяце будем переживать подъем заболеваемости обычным нашим гриппом человеческим. И на этом фоне существует опасность просмотреть заносы на территорию нашей страны данной разновидности гриппа.
По распоряжению Геннадия Онищенко во всех российских регионах будет усилен санитарный контроль за пассажирами, прибывающими из Турции. Кроме того, специалисты внимательно отслеживают ситуацию с птичьим гриппом в странах, граничащих одновременно с Турцией и с Россией. Прежде всего, речь идет об Армении. Тем временем, вспышка птичьего гриппа в Турции не сказалась на желании российских туристов посещать эту страну, сообщила в интервью «Радио Свобода» представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Турция зимой. Направление, конечно, гораздо менее востребованное, чем летом. Сейчас туда едут в основном горнолыжники, которых ничто не остановит, потому что горнолыжники, как известно, весь год ждут возможности покататься. Поэтому они туда как ехали, так и едут. Что касается курортных регионов, то зимой в Турции работают в основном пятизвездочные отели, куда едут люди просто, ну, чтобы там потеплее. Рекомендации главного санитарного врача остаются рекомендацией, и я не думаю, что это как-то отразится на потоке, тем более, что не в курортных районах произошли эти несчастные случаи с куриным гриппом, и туристы, как известно, не имеют, как правило, контакта с живой птицей.
Мнение представителя Российского союза туриндустрии придерживается глава Московской ассоциации туристических агентств Павел Кларк, который считает, что в настоящее время нет оснований говорить об оттоке туристов и отказах от поездок в Турцию. По его прогнозу, если ситуация с птичьим гриппом будет обостряться, то тогда это может негативно отразиться на летнем туристическом сезоне. Федеральное агентство по туризму пока не планирует рекомендовать российским туристам воздержаться от поездок в Турцию. Павел Давыдов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Более 2 миллионов мусульман совершают ежегодное паломничество в город Мекку в Саудовской Аравии. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что наркобизнес угрожает самому существованию афганского государства. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen построит завод в России. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня тема программы «Смотрим телевизор» – новогоднее телевидение. С каким каналом страна провела каникулы? В гостях у ведущей Анны Качкаевой обозреватель «Московского комсомольца» Александр Мельман. Смотрим телевизор в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00 утра. Время московское.
Ну а сейчас обратимся к новостям спорта. Предыдущий выпуск закончил я теннисом. Вот с тенниса и начну. На этой неделе мужчины играли в 3 турнирах. В Дохе, в открытом чемпионате Катара, победил сильнейший теннисист планеты, швейцарец Роджер Федерер, в финале взявший верх над французом Гаэлем Монфисом. В Индии, в Ченнае, победителем турнира стал Иван Любичич из Хорватии, который нанес поражение в решающем поединке испанцу Карлосу Мойе. Ну и еще один турнир проходил в Аделаиде, это Австралия. Там победил француз Флоран Серра, в финале выигравший у бельгийца Ксавье Малиса. У женщин было 2 турнира, один в Новой Зеландии, в Окленде. Там Катарина Среботник из Словении выиграла в финале у японки Синобу Асагои. И один турнир в Австралии, в Gold Coast. Победительницей этого турнира стала чешка Люси Сафарова. В финале ей безуспешно противостояла итальянка Флавия Пинетта. Посмотрим, что происходит в футболе в ведущих европейских державах. В 2 из них в этот уикенд игрались очередные матчи чемпионата страны. В Италии продолжает побеждать Ювентус. Он выиграл у Палермо в субботу 2-1, набрал 49 очков. А его преследуют 2 миланских клуба. Вот сейчас на 2-ю позицию выбился Милан после победы над Пармой 4-3. У Милана 40 очков, он на очко опережает Интер, который сыграл в ничью с Сиеной 0-0. Ну и в Испании лидер выиграл, это Барселона, она играла с Эспаньолом, барселонское дерби, выиграла Барселона 2-1, набрала 43 очка. Второй в турнирной таблице идет Осасуна, после ничьей с Расингом 1-1, у Осасуны 39 очков, и 33 имеет Валенсия, которая тоже сыграла в ничью в гостях с мадридским Атлетико 0-0. Ну, а говоря о российских событиях, отметим самое важное. Победу «Динамо», долгожданную победу московского «Динамо» в Кубке европейских чемпионов по хоккею. 10 раз пытались динамовцы выиграть этот трофей, играли в финалах, но неизменно проигрывали. И вот вчера, наконец-таки, в финальном матче, прошедшем в Санкт-Петербурге, сыграли динамовцы с соперником из финской команды «Керпет» в ничью 4-4, после чего одержали верх в серии буллитов. Вот таковы основные новости спорта на сегодня.
Доля отечественных фильмов в российском кинопрокате неуклонно растет. В 2003 году она составляла 12%, в 2004 – 18%, а по итогам только первого полугодия прошлого года выросла до 25%. В 2005 году на экранах появились как коммерческие успешные блокбастеры «Девятая рота» и «Ночной дозор», так и артхаусные фильмы российских режиссеров, получившие высокие оценки критиков. Среди последних фильм «Прямохождение», о котором рассказывает его создатель, петербургский режиссер Евгений Юфит.
Я настолько выпадаю из общего контекста российского кинематографа, что просто, скажем так, мной никто не интересуется, я никем не интересуюсь. А то, что касается финансовых проблем, то они как и были 15 лет назад, они так и остались. То есть это в основном, если мне удается что-то делать, это, наверное, в бюджеты, которые раз в 10 меньше, чем то, что необходимо на полнометражную работу, и деньги, в основном это гранты какие-то, фонды субсидировать. То есть это работа идет за счет каких-то средств некоммерческих организаций, как, например, последняя работа была снята при поддержке Хибербалсфонда, это фонд, голландский фонд, предыдущая работа «Убитые молнии». Там еще участвовал один фонд швейцарский. То есть это вот такая практика. Я сторонник кино как изобразительного искусства. Для меня картинка, визуальная атмосфера в кино превалирует над всем остальным. Я прежде всего снимаю кино как художник, как фотограф. И поэтому я снимаю на черно-белую кинопленку, поскольку считаю черно-белое кино и фотографии в художественном и эстетическом плане наиболее совершенные, гораздо выше, чем цветная фотография, цветное кино, тем более видео. Сейчас черно-белое кино уже переходит в разряд такого крайне как бы элитарного и крайне дорогого. То есть уже черно-белое кино становится дороже, чем цветное, потому что перестают кинопленку выпускать, выпускают малыми партиями. И это уже считается как нечто такое рукотворное и поэтому очень дорогое. Поэтому буду стараться, хотя, тем не менее, я не исключаю, конечно, и каких-то экспериментов с светом, с цветной кинопленкой. Другое дело, что стандартная технология, кодек Fuji и так далее, она не позволяет внедряться в процесс изменения, во всяком случае, сильно на уровне химической обработки, внедряться в процесс изменения каких-то цветовых оттенков, их теплоты, тональности и так далее. И «Убитые молнии», он был связан с вопросами палеоантропологии, с вопросами происхождения человека, различными теориями происхождения человека. Но тот сюжет, который мы, тот сценарий, который вот мы писали тогда с Натальей Скороход, не было возможности реализовать. Это бывает очень часто. Ты получаешь какой-то грант или какие-то деньги под один проект, но ты не можешь его материализовать ввиду отсутствия полнокровного финансирования. То есть не удалось найти каких-то средств, которые бы позволили его в полной мере реализовать. Поэтому и появился фильм «Прямохождение», который продолжает эту тему, но раскрывает ее глубже и позволяет как-то до конца реализовать как бы мой творческий потенциал в этой теме. Я думаю, что если удастся следующий фильм снять, он не будет никак связан с этой проблематикой.
Полностью интервью с кинорежиссером Евгением Юфитом вы услышите в очередном выпуске радиожурнала «Поверх барьеров», который выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня в 9 часов вечера и повторится завтра в 2 часа дня, время московское.
Ну а сейчас московское время 8 часов 23 минуты в эфире «Радио Свобода». Передача «В Америке сегодня».
Будет ли президент Буш отнесен к числу выдающихся президентов? Споры о политическом наследии президента. Американские пищевые концерны отныне обязаны указывать всю правду о составе продуктов. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. Каким войдет президент Джордж Буш-младший в историю? Знающие его люди утверждают, что он об этом уже задумывается, а некоторые уверены, что нынешний глава государства считает свое президентство выдающимся. Рассказывает Владимир Абаринов.
Это только кажется, что след в истории оставляет каждый президент. У Америки немало президентов, совершенно забытых. Кто такой, к примеру, Франклин Пирс, или Джеймс Полк, или Честер Артур, никому, кроме специалистов, эти имена решительно неизвестны. Об одном из недавних, Джимми Картере, говорят, что, будучи бывшим президентом, он принес человечеству больше пользы, чем в качестве действующего. Это тоже как-то обидно. Казалось бы, редчайшее достижение – сын президента тоже стал президентом. Но и такое в истории США уже бывало до Бушей. 43-й президент Джордж W. Буш часто заявляет, что его не слишком интересует общественное мнение. Я просто исполняю свои обязанности. Вы можете следить за опросами, это ваше дело. А моя работа – руководить и продолжать объяснять стране, во что я верю. Сплачивать людей во имя общей цели, стоять на своем. Именно так я собираюсь руководить и впредь. Буш-младший столкнулся с вызовом глобального масштаба, к которому не только он, но и весь мир оказался не готов. Сам он любит проводить прозрачные аналогии с президентом Гарри Труманом. Некоторое внешнее сходство действительно есть. Вот отрывок из речи, которую Труман произнес в Конгрессе 12 марта 1947 года и в которой изложил свою знаменитую доктрину сдерживания коммунизма. В настоящий момент мировой истории практически каждая страна должна выбрать один из двух взаимоисключающих образов жизни. А это из речи Буша в Конгрессе 20 сентября 2001 года. Every nation, in every region. Каждая страна в каждом регионе должна сегодня принять решение. Одно из двух. Или вы с нами, или с террористами. Or you are with the terrorists. Дело только в том, что Гарри Труман был непопулярным президентом, сильно испортил свой послужной список войной в Корее и получил признание лишь после смерти. Администрация постоянно убеждает публику, что в Ираке дело вроде бы пошло на лад, и что к прошлому в этой стране возврата нет. Да, но вполне возможно, что в Ираке вместо уверенно стоящей на ногах демократии установится слабый режим, вынужденный существовать в обстановке хаоса, и что период неопределенности затянется на десятилетия, как затянулась холодная война, доставшаяся в наследство преемникам Трумана. Впрочем, впереди у Джорджа Буша еще 3 года. За это время еще многое можно успеть.
Рассказывал Владимир Абаринов. Многие оппоненты Джорджа Буша, воодушевленные низкими рейтингами президента, надеются и даже верят в то, что ему больше не удастся сделать ничего. Слово Алану Давыдову.
У Джорджа Буша впереди еще 3 года президентства, но многие аналитики уже пытаются прогнозировать, как будет выглядеть его наследие, когда он покинет Белый дом. Не рано ли? Этот вопрос я задал Чарльзу Бейрду, заместителю декана бизнес-колледжа Университета штата Калифорния в Ист-Бэе. Видимо, это происходит от того, что, по мнению многих, у Буша столько проблем, что он не успеет решить всех их до того, как покинет Белый дом. Лично я думаю, что пока рано гадать о том, как будет выглядеть наследие Джорджа Буша-младшего. Не сомневаюсь, что он будет использовать любые возможности, чтобы сделать что-то важное. Например, постарается двигать вперед налоговую реформу, о которой долго идут разговоры. В России, например, введена единая 13-процентная ставка подоходного налога, и действует она, на мой взгляд, куда эффективнее запутанных положений американского налогового кодекса. Буш это прекрасно понимает. Но хватит ли у него воли и сил осуществить эту реформу, предполагать не берусь. А что, по-вашему, уже успел сделать Джордж Буш, что, без сомнения, будет отнесено к его политическому наследию? У него хватило мужества поднять вопрос о довольно радикальной реформе пенсионной системы, предусматривающей ее частичную приватизацию. Нынешний Конгресс воздерживается от дальнейших шагов в этом направлении. Но, по меньшей мере, для своего преемника и для Конгресса следующего созыва Буш значительно облегчил серьезное рассмотрение этого вопроса. Другое достижение Буша, за которое его долго будут помнить, это его серьезная и последовательная реакция на теракты 11 сентября 2001 года. В отличие от президента Клинтона, который недостаточно серьезно воспринимал угрозу терроризма, Буш, несомненно, внес и продолжает вносить огромный вклад в антитеррористическую борьбу. Я не собираюсь вдаваться в детали нашего присутствия в Ираке, но в любом случае нынешний президент твердо противостоит террористам, и фактом остается то, что стране удалось избежать повторения 11 сентября. Какое место, на ваш взгляд, займет 2006 год в формировании наследия Джорджа Буша? Наступивший год может иметь огромное значение в свете того, что на политической сцене разворачивается скандал, связанный с делом лоббиста Джека Эйбрамова. Остается только гадать, коснется ли он Белого дома или останется в стенах Конгресса. Другое дело, связанное с рассекречиванием имени агента ЦРУ Валери Плейм, не стоит, на мой взгляд, выеденного яйца, но политические противники Буша используют его по полной программе. Все это будет сильно ограничивать политические возможности Буша в текущем году, сказал Чарльз Бейрд, замдекана бизнес-колледжа Университета штата Калифорния в Ист-Бэе.
С ним беседовал Алан Давыдов. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 9 января. У микрофона
Надежда Перцева
и Олег Винокуров. А далее в нашей программе.
Рейтинг конкурентоспособности национальных экономик 117 стран мира. Интерактивные карты распространения птичьего гриппа. Новые продуктовые этикетки.
А еще мы задаем вам сегодня вопрос, нравятся ли вам долгие новогодние праздники. Ответы будем читать позже, но вот к вопросу о праздниках наш слушатель Урфан, к примеру, поздравляет всех мусульман с наступающим Курбан-Байрамом. А другие ответы мы вам уже будем читать чуть позже.
Сегодня в программе «Время гостей» директор Петербургского социологического центра «Мегаполис» Сергей Исаев и политолог Александр Дукан, ведущий Виктор Резунков. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 16 часов. Время московское.
В Москве половина девятого. Время напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Врачи Иерусалимской клиники «Хадаса» начнут сегодня выводить из искусственной комы премьер-министра Израиля Ариэля Шарона. Только после этого они смогут оценить степень поражения мозга после перенесенного Шароном тяжелого инсульта. В Турции продолжается распространение вируса птичьего гриппа среди людей. Число инфицированных возросло до 9. Накануне диагноз птичий грипп был подтвержден у 3 человек, живущих в Анкаре. С подозрением на это смертельно опасное заболевание госпитализированы десятки жителей Турции. В Киеве сегодня состоится первое заседание апелляционного суда, который рассмотрит по существу дело об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. На скамье подсудимых бывшие офицеры милиции Валерий Костенко, Николай Протасов и Александр Попомич. Еще один обвиняемый находится в розыске. Иран сегодня возобновляет работы в рамках ядерной программы. Как сообщил представитель МИД Ирана Хамид Риза Азифи, с оборудования на ряде объектов будут сняты пломбы, установленные 2 года назад Международным агентством по атомной энергии. Более 2 миллионов мусульман, принимающих участие в хадже, ежегодном паломничестве в Саудовскую Аравию, отправляется сегодня в долину горы Арафат. Вознесение молитв Аллаху у горы Арафат считается кульминацией хаджа. Президент Афганистана Хамид Карзай предложил лидеру талибов Мулле Омару вместе обсудить возможность примирения. Однако надежды на то, что Мулла Омар захочет выйти из подполья, мало, заявил Карзай в интервью агентству Associated Press. В Турции на этой неделе будет освобожден из тюрьмы Мехмед Али Акджа, осужденный за попытку убийства папы римского Иоанна Павла II. По словам адвокатов, это может произойти в четверг. Ранее сообщалось, что Акджа отпустят сегодня. В результате покушения, которое произошло в 1981 году, папа римский был ранен.
Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Москве облачно, небольшой снег, температура от 1 до 3 градусов ниже нуля, давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер северный 2,5 метра в секунду.
8 часов 32 минуты московское время, вы слушаете «Время свободы». Сегодня в России последний день долгих новогодних праздников. А накануне Нового года исследовательский холдинг «Ромир Мониторинг» провел опрос среди россиян, как они относятся к столь долгим каникулам. О результатах исследования рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Сотрудникам исследовательского холдинга «Ромир Мониторинг» удалось выяснить, что почти половина россиян, 47%, рады долгим зимним каникулам, потому что появляется возможность отдохнуть, пообщаться с семьей и друзьями. 33% жителей страны относятся к праздникам нейтрально, а еще 20% такие длительные каникулы считают просто ненужными. Как свидетельствуют данные социологических опросов, чем старше респондент, тем менее позитивно он настроен на продолжительные новогодние выходные. Если среди молодежи почти двухнедельным каникулам рады 74% опрошенных, то среди пенсионеров только четверть – 24%. Как следует из результатов исследования, возможность отдохнуть и пообщаться с семьей и друзьями чаще других положительно оценивают люди с высшим образованием – 58% и высоким уровнем доходов – их 53%. Более ранние опросы различных социологических компаний говорят о том, что в целом россияне негативно отнеслись к продлению зимних каникул за счет сокращения других выходных. Около 60% жителей страны высказались против этого решения российских властей. Выясняли социологи, и как будут проводить каникулы россияне. Оказалось, что почти 2/3 населения 10-дневные новогодние каникулы проведут дома. Этот процент особенно высок среди пенсионеров и людей с начальным образованием – 87% и 90%. 25% опрошенных соответственно. Примерно четверть россиян, 24%, заявили, что в начале января поедут к друзьям или родственникам, а отправиться на отдых за границу или в другой регион России планировали всего 3%. При этом 6% опрошенных заявили, что во время новогодних праздников будут работать. Как отмечают социологи, в среднем такой ответ чаще всего давали жители Дальневосточного федерального округа, а также те, кто проживает в городах с населением от 100 тысяч до 500 000 человек. Как рассказали россияне социологам, больше всего времени в зимние каникулы они проводят у телевизора. Не меньше отнимают различные домашние дела, дети, а также посещение друзей и родственников. Для большинства жителей России, как следует из опросов общественного мнения, Новый год по-прежнему остается самым важным праздником в году. Даже важнее, чем собственный день рождения и дни рождения родных и близких. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
А вот как на вопрос, нравятся ли вам долгие новогодние праздники, отвечали наши слушатели. Георгий Георгиевич пишет: с такими деятельными каникулами мы будем догонять Голландию по ВВП еще 100 лет. Сергей Иванович из Борисоглебска напоминает, что значительная часть населения страны работает вовсе не по пятидневной неделе, а имеет скользящие графики работы. Вот, кстати, о нас с вами, Надежда, в частности. Для них эти новогодние каникулы исключены, это точно. Так что лучше бы каникулы были с 1 по 10 мая. Вот это так желает Сергей Иванович. А Сергей Анатольевич из Санкт-Петербурга пишет: молодежи и детям нужно отдохнуть, у них большие нагрузки. А наш возраст, как у президента, нам нужно двигаться, что мы и делаем. «Гулять, конечно, не грешно, но коль карман пустой, смешно». Стихотворный ответ Романа из Москвы. «Длительный отпуск полезен для самосознания», считает Георгий из Санкт-Петербурга. Ну и, наконец, последнее сообщение от Игоря Цветкова из Одинцова. «Мне праздники понравились, спасибо. Кормят хорошо, спасибо. Главное, чтобы не было войны, спасибо. А то, что кинули нас журналисты и политики, это ничего, тоже спасибо». Вот такой благодарный наш слушатель Цветков.
О новогодних праздниках размышляли и жители Омска, с ними беседовала наш корреспондент Мелани Бачина.
Нравится. Мне некогда с семьей заниматься в другое время, а сейчас я вся для семьи.
Да хватит уже, уже устали, уже нужно работать. Ну, я считаю, что очень много для нас, да. Мы еще не привыкли к таким каникулам большим, с перерывами надо бы.
Ну, в общем-то, нормально, когда такие праздники. Ну, просто я работаю, у меня скользящий график, так у меня праздников как не бывает таковых. Да нормально, привыкли. Я уже 20 лет работаю, сутки через трое, так что слишком много отдыха, я так думаю.
Да, ну потому что можно с внучкой сходить куда-нибудь погулять, отдохнуть. На другое время, как правило, на работе всегда.
Нет, пьянство, разгильдяйство. Люди немножко должны отдохнуть, а потом работать. Ну, я думаю, можно отдыхать, ну, максимум при сегодняшней обстановке это 5 дней. Кому-то там, кто едет на Канары, да, им-то ясно, что прохладиться. А в основная масса, 90% населения, ей это абсолютно ни к чему.
Нравятся ли вам долгие новогодние праздники?
Нет. Ну, просто как бы выбиваешься из клеи, то есть как бы вот рабочий, допустим, также вот в учебе. 3 дня, как бы, мне кажется, достаточно, то есть 1, 2 и вот 3.
Да, нравится. Да потому что редкая возможность отдохнуть. С семьей отдыхал, и с природой хорошо отдыхал.
Конечно, нравится. Ну, потому что можно найти массу дополнительной работы. И дополнительно заработать, да любую, строительную, ремонт, что угодно. По дому что-то сделать. Отлично. Ну, я думаю, что вся страна 10 дней не очень отдыхает нормально. Как-то, ну, я думаю, что все-таки у нас 70% отдыхают нормально. Что-то делают по дому, что-то это...
Ну, можно было и не такие длинные. Просто никуда не обратишься, все отдыхают, и может даже это и вредно.
Как сказать? Конечно, нравится. Потому что весело. Очень много мероприятий везде.
Так жители Томска отвечали на вопрос, нравятся ли вам долгие новогодние праздники.
А вот еще в дополнение к опросу Мелани Бачиной еще 2 сообщения, которые мы только что получили на пейджер. Эти каникулы говорят об отсутствии подлинно технологической экономики и неозабоченности власть придержащих ее состоянием. Такое впечатление, что они живут по принципу «лови мгновение». Это всегда чревато катастрофой, считает Александр. А еще один слушатель, Александр, тоже добрый. Это не праздники, это гуляние. Меня мучает вопрос, почему государство нам их дало и за что? Ведь если бы оно нас так любило, то дало бы и на что гулять.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжает нашу программу «Новости науки».
Американские астрономы беспрецедентно точно измерили размеры спутника Плутона Харона. Данные были собраны 10 июля прошлого года во время покрытия Хароном далекой звезды. Наблюдения велись сразу на 4 обсерваториях Южной Америки. В результате по времени исчезновения звезды удалось определить, что Харон имеет поперечник 606 плюс-минус 8 километров. Также подтвердилось, что он практически лишен атмосферы. Сразу две группы генетиков открыли новый механизм работы генов, получивший название транскрипционно-индуцированный химеризм. Оказалось, что в тех случаях, когда два гена расположены в хромосоме по соседству друг с другом, они могут порождать одну объединенную молекулу РНК, по которой в клетке строятся белки. Европейские ученые выявили 6 примеров химеризма генов человека, а исследователи из Израиля – более 200 случаев. По предварительным оценкам, от 2 до 5% человеческих генов могут участвовать в подобных процессах. Химеризм – это еще один механизм, позволяющий одному гену участвовать в построении нескольких различных белков. Американские физиологи из университета Брауна исследовали адаптивные свойства третьего типа светочувствительных клеток сетчатки глаза. Этот тип клеток был открыт совсем недавно. В отличие от давно известных палочек и колбочек, эти клетки предназначены не для восприятия изображения, а, подобно фотоэкспонометру, лишь для оценки общего уровня освещенности. Сетчатка содержит не более 2000 таких клеток. Они напрямую связаны с зоной мозга, которая отвечает за регулирование циркадного ритма, то есть суточного цикла активности человека или животного. У этих клеток очень низкая скорость реакции на изменение освещенности по сравнению с палочками и колбочками. Однако, как показали новые эксперименты, они тоже умеют адаптироваться к изменениям средней яркости освещения. Редакция журнала Nature выложила в открытом доступе интерактивную карту распространения птичьего гриппа, созданную на базе программы Google Earth. В основу карты положены данные, предоставленные агентством ООН по сельскому хозяйству и продовольствию. База данных содержит 1800 записей о вспышках заболеваний у птиц за последние 2 года. Дополнительно из бюллетеней Всемирной организации здравоохранения были собраны данные обо всех подтвержденных случаях птичьего гриппа у человека. К сожалению, координатная привязка событий пока не очень точна. Например, в России 3 из 33 событий отмечены далеко за пределами того региона, где они произошли.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев.
А в то время, как в России праздновались новогодние праздники, проходили в Великобритании, сразу в нескольких городах начались массовые жюль-верновские чтения. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Итак, ровно через 15 минут наш корабль отплывает во Францию. Пора укладывать вещи.
Акция проводится уже в третий раз и похожа на модные ныне флеш-мобы. Литературное сообщество Бристоля, города на юго-западе Британии, ежегодно выбирает произведения, так или иначе связанные с местностью. Первым был выбран «Остров сокровищ» Стивенсона, где герои отправляются в путь из Бристоля. В этом году это «Вокруг света за 80 дней Жюль Верна». Все население призывает прочитать эту книгу в течение 3 первых месяцев года. В этом году акция существенно разрослась в масштабе. Оксфордское издательство, выпускающее серии произведений мировых классиков, специально для этого события напечатало «Вокруг света за 80 дней» со знаменитыми пластилиновыми героями Уоллесом и Громитом на обложке. Артисты, представляющие путешественников Филлиаса Фога и Паспарту, едут на поезде, читая отрывки из романа и раздавая книги на остановках. В городе Плимут роман Жюля Верна распространяется даже через сеть китайских буфетов.
Если мы не встретимся с ним ровно в 4, нам ни за что не успеть обойти мир за 80 дней.
У вас есть план, мистер Фикс? Если у меня план, если у меня план...
Этот роман был выбран не случайно. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения великого инженера-изобретателя по имени Исамбард Брунель. Брунель родился 9 апреля 1806 года в городе Портсмут. Большую часть разработок и нововведений он проделал именно в юго-западной части Англии. Его роль в индустриальном росте страны XIX века трудно переоценить. Брунель разработал одно из технических чудес викторианской Англии – железнодорожную сеть Great Western Link.
Кинг, которая по сей день связывает юго-запад страны с Лондоном и Суэльсом. Ему принадлежит слава создания нескольких моделей пароходов и стратегически важных мостов. Брюнель умер в 1859 году. В этот год Жюль Верн впервые отправился в путешествие за пределы Франции. Жюль Верну был тогда 31 год, он уже успел разочаровать отца отсутствием интереса к адвокатской карьере. Увидев в лондонском доке строительство огромного парохода Great Eastern по проекту инженера Брунеля, Жюль Верн поклялся другу, что в один прекрасный день обязательно отправится в плавание на этом чуде техники. Возможно, именно британская одержимость техническими чудесами, особенно теми, что движутся по рельсам, позволила выбрать для литературного мероприятия этого года произведение не британского автора. Дети и взрослые, которые будут читать роман о путешественнике Филиасе Фоге в течение ближайших 80 дней, участвуют в конкурсе заметок путешественника под названием «Фог-блог». В «Вокруг света за 80 дней» Жюль Верн передал предчувствие новых приключений, которые стали вдруг более доступны с повсеместным развитием железных дорог и других средств транспорта. Мир открылся перед путешественником благодаря инженерной мысли Брунеля и других его коллег. Возможно, это чувство новизны и приключения теперь намного меньше доступно простому отпускнику, выходящему из самолета в Анталии или на Канарах.
Ну и ну! Воздушный корабль!
Разве это не прекрасный способ путешествовать по спорту? Все только начинается. В будущем все будут путешествовать по воздуху. Ни дорожных пробок, ни аварий, ни пыли.
Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
В Москве 8 часов 45 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Более 2 миллионов мусульман совершают ежегодное паломничество в Мекку в Саудовской Аравии. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что наркобизнес угрожает самому существованию афганского государства. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen построит завод в России. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Российский государственный внешторгбанк намерен получить до 2 миллиардов долларов в результате первичного размещения своих акций, намеченного на 2006 год. По словам президента банка Андрея Костина, обсуждаются варианты размещения от 10 до 20% акций внешторгбанка. Если продажа акций состоится, а прогнозы оправдаются, размещение может стать рекордным среди российских компаний. На сегодня крупнейшим является размещение акций финансовой корпорации «Система», которая в феврале 2005 года получила более 1,5 миллиарда долларов по итогам продажи своих акций на лондонской фондовой бирже. Эксперты Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе представили в конце сентября очередной ежегодный рейтинг конкурентоспособности национальных экономик 117 стран мира. Три первых места в рейтинге, как и в 2004 году, заняли Финляндия, Соединенные Штаты и Швеция. Кроме них, в первой десятке – Дания, Тайвань, Сингапур, Исландия, Швейцария, Норвегия и Австралия. Россия на 75-м месте по сравнению с 70-м в рейтинге предыдущего года. Перед Россией Панама и Индонезия, следом Марокко и Филиппины. Регулируемые тарифы на пассажирские перевозки по железной дороге в России в 2006 году повысятся на 12%, планирует Федеральная служба по тарифам. Государство устанавливает сегодня тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах. Услуги, тарифы на которые определяет государственная компания «Российские железные дороги», проезд в купейных и спальных вагонах, а также в поездах повышенной комфортности, по оценкам экспертов службы, подорожают на 20%. С 1 февраля 2006 года к исполнению обязанностей приступит новый руководитель Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Бен Бернанке, нынешний председатель Совета по экономическим вопросам при президенте США. Бен Бернанке сменит на посту руководителя Федеральной резервной системы Алана Гринспена, который руководил американским центральным банком в течение последних 18 лет. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на выходные праздники, 28 рублей 78 копеек. Курс европейской валюты 34 рубля 18 копеек.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Восемь часов 49 минут московское время. Вы слушаете «Время свободы». Надеюсь, вы не забыли, что сегодня 9 января.
В этот день в эфире «Свободы».
Января 2005 года, в столетнюю годовщину расстрела мирной демонстрации рабочих в Петербурге, «Свобода» передавала беседу историков Юрия Афанасьева и Льва Лурье. Рабочие кружки, организованные начальником Московского охранного отделения Сергеем Зубатовым, в оценке Льва Лурье.
Что касается инициативы Зубатова, то, конечно, это вот некоторое непонимание того, что из себя в действительности представляет народная масса и чего хочется рабочим. До поры до времени это была некоторая форма, с помощью которого рабочие выступали в качестве такой третьей силы в некотором смысле. Потому что Царин выстраивал для себя такой треугольник. С одной стороны государственная власть, с другой стороны частный бизнес, с третьей стороны рабочие. Значит, если частный бизнес угнетает рабочих, а в России не было права на забастовку, то почему государство должно страдать от этих забастовок? И придумало некую организацию, которая должна была улаживать трудовые споры, как бы так, чтобы и государству было неплохо, и буржуазии, и рабочим. Эта форма, раз созданная, послужила рабочим для выполнения совершенно другой задачи, да, для постановки политических требований. Рабочие 9 января, как известно, требовали прекращения войны с Японией, 8-часового рабочего дня, учительного собрания, то есть того, на что царизм пойти никак не мог. Гапоновская организация не сыграла в результате той роли, которую она должна была сыграть.
В эфире «Свободы. Столетие кровавого воскресения». О роли священника Гапона размышляет Юрий Афанасьев.
Опыт Гапона и гапоновских организаций, зубатовских организаций, как раз неудавшийся опыт, в общем-то, подчеркивает силу стихии, что вообще характерно для всего пятого года, как деревенского, так и городского. Гапон, он был, конечно, связан, может быть, в какой мере, там трудно сказать, с охранкой, но дело в том, что он поддался целиком и полностью вот этой вот стихии, он в нее погрузился, и когда он шел во главе демонстрантов, то он меньше всего был провокатором, он вообще был увлекающийся человек и, так сказать, погрузился в эту людскую стихию целиком и полностью. Насколько мне известно, он потом был за границей в Женеве, встречался с Лениным, с Плехановым, он занимался революционной работой и там. Но поскольку, так сказать, он был гуляка, пьяница, он пропил деньги партии, и эсеры его из-за этого, собственно говоря, повесили. И не за какую там революционную работу, не за какую измену, а, скорее всего, вот за эти дела.
Радио «Свобода». Вы слушали сюжет к столетию кровавого воскресения. 9 января 2005 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А рубрику «В Америке сегодня» ведут наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В Соединенных Штатах вступил в действие закон, который обсуждался и разрабатывался около 10 лет. Идея его проста – дать потребителю четкое представление о составе продуктов, которые он приобретает. Но результатом ее осуществления, как надеются медики, станут спасенные жизни и более здоровая пища на столе американцев. Итак, что увидит покупатель на новых продуктовых этикетках? Мой собеседник, профессор медицины Даниил Голубев.
На новых этикетках американец найдет подробное описание состава продукта, который он покупает, в процентном отношении и в качественном отношении. И кроме того, указание на аллергены, даже их мельчайшие примеси, которые могут осложнять состояние человека, если он подвержен аллергии. Все это на новых этикетках.
Профессор, но ведь на продуктах и сегодня есть описание ингредиентов и пищевой ценности. Но, насколько я знаю, кроме отдельных борцов с калориями, на эти этикетки мало кто обращает внимание. Кто захочет погружаться в более подробное описание?
Дело в том, что огромная примесь разного рода консервантов и веществ, которые используются при обработке технологической тех или иных продуктов, заставляет американца думать прежде всего об аллергенах. И вот эта боязнь аллергии, особенно аллергии у детей, заставляет, и я думаю, заставит еще в большей степени американцев внимательно читать эти этикетки. Дело в том, что огромное количество людей испытывают повышенную чувствительность к молоку, к яйцам, к орехам, к некоторым видам продуктов моря и так далее, и так далее. И поэтому знание примесей, даже мельчайших, в этих продуктах, которые они покупают, позволит им избежать аллергических реакций. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса – это попытка избавиться или, по крайней мере, предотвратить по возможности сердечно-сосудистую патологию и диабет. Для этого обращается внимание и должно обращаться внимание на жировой состав, особенно тех продуктов, которые покупает потребитель, и выбор таких продуктов, которые содержат преимущественно ненасыщенные жиры, не способствующие возникновению атеросклеротических бляшек и возникновению на этой основе сердечно-сосудистых заболеваний.
Американские медики надеются, что следующим шагом властей будет установление надзора за рекламой разных пищевых добавок снадобий, производители которых сулят чудеса. Насколько это вероятно?
Я думаю, что это малореально. Американский рынок, как, впрочем, и рынок мировой, наполнен огромным количеством продуктов, которые делаются фирмами, на свой страх и риск. И они выставляют те характеристики и те показатели, которые представляются им особенно оптимальными в свете рыночных интересов. И единственное, что, как мне известно, удалось добиться в Америке, это что на всех этих товарах, поступающих в открытую продажу, значится, что они не получили одобрения Food and Drug Administration.
Что мы знаем об опасности добавок?
Я назову только одно. Это то, что произошло с препаратом для похудания фен-фен, когда огромная компания American Home Product вынуждена была прекратить производство этого препарата, который буквально заполонил рынок, поскольку оказались вредные последствия этого препарата. Можно себе представить, что собой представляют все рецептуры для похудания, которые не проходят контроля Food and Drug Administration.
Говорил профессор Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Что делать, если интерес к современной поп-музыке среди американцев падает, по крайней мере, если судить по количеству проданных дисков? Обратиться к испытанным героям прошлого. Некогда легендарная группа Temptation, ровесник Beatles, после однозначного прошлогоднего успеха альбома Legacy, выпускает новый диск Reflections. Песня «Baby, это я». If you're looking for a man to take care of you, girl, that's me. If you're looking for a man to take you shopping, baby, girl, that's me. And if you're looking for someone to massage your back, girl, that's me. Oh, and if you're looking for someone to take up the slack, girl, that's me. Ooh. Baby, I know you've been hurt in the past. Hurt in the past. Well, in my love, we're gonna change all that. Stay with me, baby, and you will see if you're looking for love. Then baby, 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 I will always keep you warm. Baby, it's me. Be your shelter in the storm.
Что ж, утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершен, и мы, продюсер Олег Львов, ведущие
Надежда Перцева
и Олег Винокуров, прощаемся с вами.
Сразу после выпуска новостей в 9 часов утра в эфире «Радио Свобода» программа «Время за рулем». Ведущие Евгений Назарец и Анатолий Горлов. Гость студии Александр Морозов, ведущий популярной в Екатеринбурге телепрограммы «Автобан». Тема «Дорогие игрушки взрослых детей» или «Автомобиль как хобби». Время за рублем в 9 часов времени, по московскому времени, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».